После пандемии коронавирусом, той эпидемии, которая сейчас охватывает мир, мир этот станет более социалистическим, если не коммунистическим. Так уже поговаривают во время дебатов по телевидению на эту нынешнюю самую острую тему. Есть не совсем шуточное предположение, что мы с Наташей тоже переболели этим коронавирусом. Переболели и вылечились. Неизвестно, дает ли иммунитет такая болезнь, или она может вернуться. Но пока мы вроде в некоем счастливом выигрышном положении. Так это или не так, но скорее всего есть смысл в том, чтобы предполагать такое. Смысл нравственный. Ибо то, как сейчас это подается и обсуждается, свидетельство того, что появилось некое общее для всей планеты, может быть, страшная опасность, которую нужно совместно человечеству и преодолевать. И вот возникает вопрос о том, не потому ли Китай, куда был заброшен этот вирус из Америки, не потому ли он справился с эпидемией и теперь помогает уже другим странам и нашел лекарство от этого вируса. Что Китай потому так и побеждает беду, что вот он коммунистический, что там есть, несмотря на чудовищные сюжеты мировой революции, культурной революции китайской, они, в общем, остаются верны. Они, китайцы, остаются верны своему коммунистическому, обвиняющему всех верованию. И вот это пример всем остальным странам. Приглашение к тому, чтобы они, ну, по меньшей мере, были бы верны тому лучшему, что есть в их духовном, историческом опыте. А, может быть, и последовали бы за Китаем. Думается, что здесь затронута серьезная проблема возможного доступного человеку будущего. И не надо быть смешным человеком, чтобы утверждать такое. Важен пример и желание последовать этому примеру. А вообще, так как эта тема обсуждалась, а в моем учительском опыте это просто роскошно. С конца 50-х годов, вот, ну, в 60-е, во всяком случае, сколько было уроков литературы, посвященных таким обсуждением, сколько было высказано самыми умными ленинградскими девятиклассниками и десятиклассниками в математической школе, где я преподавал. Сколько умного было высказано по этим темам. Искренно, серьезно и по-детски чисто. Я все это помню. И тогда было ясно, что идея такого будущего лучшая из идей. Царство Божие на земле. Даже если оно и без Бога. Но оно воплощение того, что мог бы пожелать и верующий. Тот, кому не просто жаль расстаться с земным своим бытием, а тот, чья вера открывает необходимость и смысл соединения неба и земли в человеческом опыте будущего. Невольно мысли эти приходят после того, как я дочитал таки свой рассказ о преемнике. Ясно, что он не сделан. Ясно, что он может быть сделан хорошо. Ясно и то, что может не хватить сил это сделать. Равно как ясно и то, что это и есть моя ненаписанная повесть. Если только ее написать. Но впечатление от этого неосуществленного еще по-настоящему рассказа. Впечатление от того, как он разрешил ожидающие решения проблемы, которые возникают по мере чтения. Вот что этот рассказ произвел очень сильное на меня впечатление. Хотя я вижу его не то, что недостатки, а то, что он написан, может быть, совсем не так, как нужно и можно. И я сразу же стал перечитывать. И вчера даже не прикасался к диктофону, потому что была потребность вновь. С трудом. Понемногу страниц в день, но перечитать эту недописанную повесть. Сегодня рано говорить об этом. Надо все-таки перечитать. А потом будет третий раз, и третий раз нужно уже доделывать, переделывать по ходу чтения. Это будет самое трудное и нужное. Сейчас, по крайней мере, пронзил меня острый вопрос, связанный с этой повестью. Там главному герою уделено очень много из моей жизни, и кажется, что это я. Ну, и Наташа есть Наташа. На самом деле, это совсем не так. И это надо как-то выразить в тексте. Ну, вот один из героев, не преемник, а тот, от кого преемник получит свое предназначение, он уже старец, ему за 80 лет, или ровно 80. Он принял решение прервать свою работу. Оставив ее в том виде, в каком она уже осуществилась в его жизни. А это равносильно уходу из земного бытия, или, вернее, уходу из данного ипостасного бытия в другое, тоже ипостасное, и тоже вполне возможно, вполне земное. Но преемник, который отказывается от той миссии, которая ему предназначена учителем, принимает не только самый труд, а уже написан учебник, уже есть гранки этого учебника. Но и постигает эту готовность к другой ипостаси. А от него ушла жена. Он не знает, как зовут даже его родившуюся дочку. Жена это скрывает от него. И то, как она ему в полубреду является, дочка, и то, как она сидит за его столом и рисует, и разговаривает с ним, вполне ясно говорит преемнику, что он не может уйти или перейти в какую-то другую ипостась. Там есть глава, посвященная тому, как оба, и учитель, и преемник, ученик, входят в Андреевский собор. Откуда только что вышла его дочка со своей мамой, он узнал ее. Такая, какой он ее видел накануне ночью в бреду, она именно такая. И выходит из церкви, обращает на него внимание, хотя видит его в первый раз. Но мать спешит увести ее. И вот он чувствует, что уйти в другую ипостась не может. Именно эта ипостась есть. Ценность ценностей. Смысл смыслов. Тайна тайн. А учитель пришел утром к тому же храму и вошел в него, потому что помнит, как туда вошел его погибший сын. И он ждет невозможного, того, что сын оттуда, уже не из церкви, а оттуда выйдет на порог храма. И опять совершенно ясно становится, что тайна и тайн, смыслом смыслов бытия, оказывается, именно это ипостась. Некому сдавать свои дела, и нет того, кто будет преемник. Вот это перечитывание, и это пронзившая меня мысль подводит к вопросу, а не перечеркивает ли этот рассказ все то, что я полгода надиктовывал по утрам. Наверное, в этом внутренний глубинный смысл доработки, доделывания этой недописанной повести, ее дописывания. Пока ответа я не знаю. Во всяком случае, когда я стал перечитывать, первая глава, как ни странно, мне понравилось. Дело ведь происходит во время праздника Победы над Германией. Великой Отечественной войне. Сюда вплетается память о блокаде. И герою даже приходит давно умершая мать, но она не входит в комнату. Где он пытается собрать свои мысли из самого себя, а тихо проходит в соседнюю комнату, и он чувствует ее присутствие. Вот теперь будет продолжение перечитывания, где буквально каждая деталь, каждая фраза заново должна отстоять свое право на жизнь в тексте. И вот такое вновь погружение, такое ипостасное вновь рождение себя самого в самом сюжете повести, не выдуманном, а подсказанном чьим-то голосом или моим внутренним. Вот оно решит вопрос о ненаписанной повести, об этом рассказе и обо мне самому.